Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великой княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чад Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, у микрофона Евгений Никифоров, и сегодня мы начинаем цикл передач очень интересных, исполненных замечательных историй, фактов совершенно необычных для нашей истории, потому что мы будем соприкасаться с самой русской историей, с ее телом, с ее изографом, человеком, который... историографом, да, который, собственно, и создал русскую историю, многие так считают, это, конечно же, наш замечательный писатель Карамзин. Казалось бы, вот Карамзин у всех на слуху, а с другой стороны, сейчас его история мало кем читается, кроме специалистов, она уже не составляет сенсационное чтение, как это произошло, когда впервые была опубликована, и все русское общество ухватилось за этот материал. Итак, сегодня мы о Карамзине будем говорить с Алексеем Леонидовичем Савельевым, историком, журналистом, редактором историко-культурного журнала «Наследие» и писателем, московедом Рустамом Рахматуллиным. Здравствуйте, дорогие друзья. Широкой публике вы вполне известны по своей работе в медиа. Ну, это можно еще по ходу нашей беседы и напомнить. Итак, почему вдруг роль Карамзина оказалась в нашей историографии, в нашей исторической науке такой грандиозной, что вроде бы до него и не было русской истории, никто как особенно это ее не читал. Что это за явление такое Карамзин в нашей культурной жизни?
Ну, позвольте, я начну еще раз. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Действительно, явление Карамзина в нашей культурной жизни, в нашей исторической памяти, в нашей исторической науке совершенно уникальное. Потому что Карамзин был первый, кто написал русскую историю. Если я так скажу, меня тут же поправят. Ну а как же? До него уже писали русскую историю. И Ломоносов пытался это сделать, и Татищев это пытался сделать, и другие менее известные историографы это пытались сделать. И Щербатов тоже писал историю. Но это все истории были для узких специалистов. Они были, как бы вам сказать, очень локальные, очень специфические. И написаны они были очень тяжелым, можно сказать, языком очень архаичным. И, конечно, такую историю могли читать только самые вдумчивые, самые, так сказать, упертые вот читатели, которым это было нужно, ну и члены Академии, конечно. А вот чтобы русскую историю смогли прочитать широкие массы тогдашней читающей публики, причем не только петербургское и московское общество, это, в общем, такой аристократический слой тогдашней читающей публики, тогдашнего грамотного населения, очень немногочисленного, конечно. Но тогда читали Карамзина все. и купцы, и ремесленники, и простой люд, как ни странно. И Карамзин, когда в 1818 году вышли его первые 8 томов истории, он через некоторое время с удивлением писал своему другу Ивану Ивановичу Дмитриеву, что он потрясен, что и к нему приходит известие, что на его историю подписываются где-то там в глуши России, подписываются чуть ли не состоятельные крестьяне, не купцы.
Говорят, что там какие-то сумасшедшие тиражи по всем, по тому времени.
Да, ну мы
многие, к этому... Многие тысячи.
Да, так, Верстан, да, да? Там 3000 тиража разошлось буквально за несколько недель, ну, чуть там больше месяца.
Ну, вся интеллигентная Россия,
да, вдруг бросила, себе
купила этот громадный, дорогой же, кстати, он не очень дешевый был. Этот,
да, конечно, не дешевый. Причем сам Карамзин думал, что он распродаст этот громадный тираж, ну, за полгода, может быть, за год. А тут же потребовалось второе издание, стали допечатывать постоянно этот тираж, и люди бросились читать эту книгу, эти тома. Это был, конечно, совершенно уникальный случай в нашей истории, в нашей литературе.
А как ему пришла эта идея? Это же все непросто. Русское образованное общество было действительно очень образованным. Историю знало. Но знало, мне кажется, преимущественно Фукидида, Геродота, что угодно, французскую историю сдала превосходно. А русская как бы даже, да что там знать-то? Там и знать-то нечего, все какое-то...
Ну, правильно, все знали, что происходило с Петра Великого. Ну, это был как бы такой революционный момент в русской истории, царь-революционер, первый император, и, конечно, люди знали, вот что с Петра Великого начинается наша история, история государственных учреждений, войны и так далее, и так далее. А что было до этого, практически не знал никто. И здесь роль Карамзина тоже громадная. А вообще, надо сказать, что Карамзин был во всех делах, за которые он брался, первопроходцем. Не потому, что он сам этого хотел, а так получалось. Ну вот смотрите, он был первым журналистом, кто начал издавать массовые журналы. Это был человек, который создал русскую читающую публику. Читали его все, и его «Аниды», и «Московский журнал», и «Вестник Европы», и сборники, которые он печатал. Знали его стихи, но, естественно, знали все прежде всего его «Бедную Лизу». Это был, ну, как мы бы теперь сказали, абсолютный бестселлер. Читали эту «Бедную Лизу», все
простой,
сразу...
Простая история, но рассказанная так трогательно, обращенная прямо к сердцу, языком очень всем понятным и ясным, который говорили все в Москве и в Петербурге. Это разговорный в значительной степени, литературно-разговорный язык. Собственно, да. Карамзин и создал в значительной степени, как и Пушкин,
литературный. Да, совершенно правильно. Он, да, он создал этот язык, он ушел от церковно-славянизма, он ориентировался на французскую литературу, но приспособил вот эту французскую литературу, легкую, развлекательную, к нашему языку, к нашим традициям. Это очень важно. Но, кроме того, он начал использовать букву «Ё». Причем не изобрел букву «Ё», как многие утверждают. Это не так. Изобрела ее княгиня Дашкова, ее окружение было впервые. Но он начал использовать это широко в своих журналах.
Вот это меня поразило, что даже где-то там в его поместье, да, установлен памятник букве «Ё». Большущий такой.
Ну,
а
это...
почему? Вот, в двух словах сразу скажите, почему такой шок возник? Почему такая нужда была ввести эту букву, дополнительный знак?
Вы знаете, язык? Я не хотел бы касаться этой темы, потому что я просто ее не знаю. Это должен делать специалист, историк литературного русского языка. Я думаю, мы пригласим такого на нашу передачу.
Скажите, просто, может, вы знаете?
Я тоже не сформулирую это грамотным образом. Я вот хотел сказать, пока мы не ушли от «Бедной Лизы» немножко, что Карамзин ведь создал читателя беллетристики. Если он даже не является создателем русской беллетристики, хотя и так можно было бы сказать, но создателем читателя беллетристики он, конечно, является. Понимаете, когда на Лизином пруду, который, к сожалению, не сохранился и даже застроен, буквально на нем стоит дом, когда на Лизином пруду на деревьях стали вырезать надписи разного содержания, например, полемического, писали, что Карамзин все наврал, что «Бедная Лиза» никогда не была в действительности. А были надписи, я почти цитирую, написанные чувствительными людьми, тронутыми сею жалкой историей. Вот. Это ведь что такое? Это означает, что вымысел, литература, как сейчас говорят, фикшн, взяла силу.
над вымыслом слезами обольюсь, позже сказал Пушкин.
Совершенно верно. И в некотором смысле возникло явление, которое мы сейчас знаем. По подъезду Раскольникова, по подъезду Булгакова в Москве. Вот эти надписи, граффити, да? Это такое странное переживание литературного пространства, да? Когда стало происходить даже паломничество. Паломничество, в таком светском смысле слова, но это термин из тогдашней переписки, в литературное пространство, в пространство вымысла. И вот с этого момента большая русская литература открыла вот еще один коридор. Да, коридор, собственно, беллетристики, собственно, литературы вымысла. По годам, например, «Бедная Лиза» и «Шереметьевская параша», они современницы. И вот эти две женщины входят, например, в московский любовный миф одновременно. При этом одна история подлинная, а другая сочиненная. В одной истории счастливый конец, когда граф женится на бедной, а в другой истории конец противоположный. И даже кажется, что Шереметьев и Параша — это такой ответ на Лизу и Эраст. Как-то публике хотелось по-другому. Вот это взаимодействие реальности с литературной реальностью, этот момент, когда вдруг человек, и в частности москвич, получил возможность переселиться в вымышленное пространство, когда пространство стало существовать, от того, что оно оглашено литературой. Оно в большей степени существует от того, что оно оглашено литературой. Помните эту знаменитую цитату из эпиграфа «Жизнь Арсеньева» Бунина?
Не помню.
Смысл такой, не процитирую буквально, но место, которое не оглашено, не вполне существует. Вот этот парадокс или феномен можно назвать именем Карамзина или именем бедной Лизы, конечно.
Я вот здесь хотел бы подхватить Рустама, продолжить, что Карамзин действительно был первопроходцем. И в этом, и в создании вот такого литературного топоса, и в создании русского литературного языка, который воспринимался всеми, и в поэзии, и в том, что он был, ну, пожалуй, единственный представитель такого течения, как русский сентиментализм. Потому что там были, конечно, еще его последователи, но о них знают только очень узкие специалисты. Первый и главный сентименталист русской литературы, который провозгласил чувствительность как знамя этого направления, был, конечно, Карамзин. И здесь это очень недаром, потому что вот сентиментализм на русской почве, он проявил себя, ну, вот таким не только литературным, а еще и мировоззренческим, можно сказать, через жизненную позицию самого Карамзина. Вот Карамзин в этом смысле тоже был первопроходцем. Это первопроходцем не только как писатель, журналист, издатель, историограф, но еще как личность. И для нас он очень интересен как личность. И я здесь хочу процитировать в данном случае вот прямо непосредственно как бы такое примечание к тому, чем был русский сентиментализм. В конце жизни, уже буквально незадолго, за несколько, там, за полгода, чуть побольше до смерти, он писал своему другу, тогдашнему министру иностранных дел России, графу Каподистрия. Он писал следующее. «Подходя к концу жизни, я благодарю Бога за все, что он мне даровал в ней. Может быть, ошибаюсь, но совесть моя спокойна. Милое Отечество ни в чем не упрекнет меня. Я всегда готов был служить ему, сохраняя достоинство своего характера». Понимаете? Служить Отечеству, сохраняя честь и достоинство. Вот позиция русского сентиментализма. И далее. «За который, за характер, ему же обязан ответствовать. И что же? Я мог описать одни только варварские времена его истории». И вот здесь самый важный фрагмент этого письма. «Меня не видели ни на поле сражения, ни в советах государственных. Зная, однако, что я не трус и не ленивец, говорю самому себе, так было угодно Богу. И не имея смешной авторской спеси, вхожу, не стыдясь, в общество наших генералов и наших министров». То есть Российская империя была империей службы. Там нужно было обязательно служить. Служили все. Служил Державин, служил Иван Иванович Дмитриев, служил Ломоносов. Карамзин первый провозгласил, что он не служит, что он не служит ни по военной, ни по гражданской статской службе, но он полезен Отечеству, и он занимается государственным делом, сохраняя свою независимость и свою честь.
Вот здесь парадокс, опять-таки, который мне хотелось бы, чтобы вы разъяснили. Понятно, сентиментализм — это обращение к гуманности, обращение к сердечности. к человечности во всем, прежде всего. И он пишет историю государства российского. Ну, напиши это что угодно, опять-таки, какую-то очередную драму, ну, в конечном счете, что угодно. Но почему он взялся писать и писал не историческим языком, который предполагал, вот как бы, если написал Державин, скажем, или Ломоносов, это был бы эпический стиль. Это бы выходили бы на сцену, на катурнах, великие люди, порицали бы, говорили, так сказать, и так далее.
Но это не стиль Карамзина, понимаете? Вот это не стиль Карамзина, это классицизм.
Вот об этом-то и речь, что это не просто не стиль, это образ мышления.
Да, и за этим стилем стоит образ мышления частного человека, который служит России. Более того, его, Карамзина, подвигло на написание истории понимание патриотизма, которое он не просто провозглашал, но и переживал. Вот он говорил, что есть история, память прошедшего, идея настоящего, предсказания будущего. И он дальше говорил, что патриотизм требует рассуждения. Понимаете? Патриотизм должен быть с рассуждением, сознанием. Опора на патриотизм не может быть слепа. Нужно знать, прежде всего, свою историю.
А почему возникла сама задача оправдывать патриотизм?
Можно я попробую что-то сказать?
Рустам,
возникает много сразу соображений по ходу рассказа Алексея Леонидовича. Первый, это, конечно, очень интересно соотнести Карамзина с большими стилями в самом деле. Но все-таки сентиментализм не является большим стилем вот в этой известной раскладке, где к нашему времени относятся барокко, классицизм. Есть фаза классицизма ампир после наполеоновской, или, собственно, наполеоновской, после наполеоновской в нашем случае. Есть переходные формы, есть ранний классицизм перехода от барокко. И это, на мой взгляд, Державин, в нем очень много барочного. Есть зрелый классицизм в архитектуре и других искусствах, он называется палладианским, и Карамзин начинает в этом лоне хронологически. Сентиментализм, мне кажется, скорее некое течение, тенденция, настроение. Но, конечно,
я думаю, что это как бы предвкушение романтизма.
Предверием романтизма можно назвать и русскую готику, которую Екатерина начала культивировать в архитектуре, такой победной архитектуры красно-кирпичной. Так что, на мой взгляд, Карамзин все-таки классицист, конечно. И при этом он сам проходит через разные стадии этого классицизма. Он и ранний классицист, он и автор ампира. В итоге это здание русской истории Карамзина, это, на мой взгляд, буквально ампирное, имперское здание.
Абсолютно с вами согласен.
Почему же он обращается к этой теме? Мне кажется, это во многом связано с кризисом мировоззренческим, возникшим на фоне французской революции. Это прямо должно быть связано с становлением консерватизма. То есть между Карамзиным как историком и Карамзиным как отцом консерватизма, я имею в виду вербальный консерватизм, записка о Древней Новой России прежде всего, хотя и написанная для 1-3 человек, да, тем и очень опоздавшая в публичное пространство. Но, тем не менее, между вот этим становлением консерватизма интеллектуальным и написанием истории связь должна быть непременно, связь должна быть прямая, потому что консерватор должен получить опору в наследии. Консерватор должен получить адекватное представление об истории той страны, которую он призывает сохранять. Консервировать.
То есть, что это такое? Это такое рациональное решение некоторое, написать историю с тем, чтобы укрепить столпы государственности, размышления, прежде всего, над историософией государства нашего. То ли другие, какие мотивы у него самого лично, зачем ему лично нужно было, откуда возникла самая идея написания.
Возникла из повести «Марфа Посадница», из истории Новгородской республики. Вот он написал эту повесть.
И что он там увидел?
Он увидел борьбу за свободу, которая была антигосударственной.
Вот к этому я, собственно, вас и веду.
Он же в записке основная какая идея. Самодержавие есть палладиум России. Ну, что такое палладиум? Это опора, основа. Вот он считал, что без самодержавия, без его становления, роста, развития, укрепления, России быть не может. Самодержавие есть палладиум России. Это основная идея и его записки,
и истории.
Ну, а как
так получилось, что, с одной стороны, он либерал, абсолютнейший либерал, певец свободы, в конечном счете, по-своему, для того времени, и, с одной стороны, и так быстро он эволюционирует вот такому, ну, что ли, довольно-таки тяжелому консерватизму, о котором Пушкин-то писал в знаменитой своей эпиграмме. В его истории изящность, простота доказывает нам
без всякого пристрастия
необходимость самовластия и прелести кнута.
Ну, во-первых, давайте так. Пушкин от этой эпиграммы открещился. Хотя, судя да по ладно. Всему, он ее и написал. Ну, но он же. Даже в записке о Карамзине в конце пишет, что это самая несчастная страница его творчества. Он сам признает пушкинского творчества. При том, что он Карамзина очень ценил, и я вам отвечу на его эпиграмму, на пушкинскую эпиграмму, другими его словами. У нас никто не в состоянии исследовать огромное создание Карамзина. Зато никто не сказал спасибо человеку, уединившемуся в ученый кабинет во время самых лестных успехов и посвятившему 12 лет жизни безмолвным и неутомимым трудам. Ноты русской истории, то есть примечания, мы сегодня поговорим, свидетельствуют об обширной учености Карамзина. И он назвал историю Карамзина подвигом честного человека. Вот это и есть правильный, точный ответ Пушкина на явление Карамзина.
Пушкин ведь становящийся консерватор, как да. и Карамзин. Я бы поспорил с термином либерализм именно потому, что мы имеем дело с ситуацией становления того и другого. Ну, нельзя поставить просто знак равенства между, например, юношеским масонством и либерализмом, если в этом имеете в виду. Если же говорить о ценности свободы, консерватор, конечно, не просто принимает ценность свободы, он ее по-своему отстаивает. И здесь внутри Карамзина, мне кажется, нет противоречия. А вот если мы пытаемся понять, как внутренне, как психологически человек перешел от одной ипостаси к другой, для меня это во многом загадка. Я здесь хочу вспомнить еще одного такого, может быть, заочного участника нашей беседы, моего покойного друга, писателя Андрея Николаевича Балдина, замечательной книгой «Карамзин и Пушкин. Протяжение точки». Он обращает внимание, что портреты Карамзина – это словно бы портреты разных людей. А вот эти потрясающие сентименталистские портреты и поздние ампирные портреты, и даже между сентименталистскими иногда очень трудно найти сходство, и между ампирными поздними иногда трудно найти сходство. Человек удивительным образом трансформируется, и художники это как-то отображают. Поэтому сказать, как так получилось, что любезник дамский, создатель литературного направления, популярнейший журналист, светский человек.
Так уединяется молодой, на 12 лет да, и уходит, в келью, уходит вообще от всего.
Ответ будет несколько таинственным, наверное. А вот так. Он осознает вдруг некое задание. Как он его осознает? Наверное, мы до конца этого не поймем.
Это миссия, это харизма, это нужно понимать, что как-то он ощущает это как благословение.
Может быть. А это еще как-то связано с параллелями в личной жизни, как очень часто бывает у писателей. Писатели это знают, и не только писатели. Скончалась одна жена, Карамзин во сне, может быть, в тонком сне, видит, что будущее супруга протягивает ему руку над разрытой могилой первой супруги. А да, это... Екатерина Колыванова, да, ну, то есть внебрачная дочь князя Андрея Ивановича Вяземского, да, и сестра Петра Андреевича Вяземского, поэта. А Карамзин, конечно, придает значение и этим вещам. И Карамзин-историк – это Карамзин во втором браке, это Карамзин в доме Вяземских, причем у усадьбы Астафьева как летнего кабинета, да, дома Вяземских Карамзина. Есть еще городской аналог, дом, собственно, князей Вяземских, по нынешнему сказать, за Пушкинским музеем в Малом Знаменском переулке. И действительно оказывается, что Карамзин, живший, работавший в первом этаже, жил под сводом. Пусть это будет не келья, но это сводчатый кабинет, который погружал его в некоторую древность. Этот дом с палатами, и мы сейчас выяснили, что это действительно палаты 17 века. Мы знаем чьи, мы знаем даже день новоселья. Вот, в 1687 году стольник Семен Федорович Толочанов, окольничий уже, благословился у патриарха переезжать в новопостроенные каменные хоромы. Мы знаем это из журнала «Посещение патриарха». И вот в этих древних палатах, которые в это время уже принадлежали Вяземским, да, и где Карамзин был Петру Андреевичу в отца места, вот в этом летнем аналоге Астафьева действительно происходило некоторое изменение. Человек поселился, возвращаясь в сводчатую палату. Это некий образ.
То есть он стал каким монахом своего рода.
Кому Карамзин принадлежит? Петербургу или Москве?
Москве.
Это Москве.
Он первый певец Москвы. Это первый путеводитель. Правда, Рустам? Подтвердите. Записка о московских достопамятностях, которую он написал для вдовствующей императрицы.
И бедная Лиза, которую мы уже упомянули, как опыт оглашения пространства. Симонов монастырь, который является некоторой декорацией этого происшествия.
Причем у него фраза. Кто был в Москве, знает Россию.
Да,
никогда не отдадим Карамзина никому.
Симонов монастырь, о чем мало кто помнит или знает, в момент сочинения «Бедной Лизы» был закрытым. Он побывал чумным карантином, помните, московскую чуму 771 года, и через некоторое время попал под упразднение. Екатерина, как вы помните, легко обходилась с монастырями даже такого класса, как Симонов. Он был ставропигиальный патриарший в конце XIV века. То есть это была ставропигия Константинопольского патриарха. И тут монастырь был закрыт. И мне кажется, что в бедной Лизе есть, если не общественный заказ, то общественный запрос на восстановление Симонова монастыря, что произошло еще до конца царствования Екатерины.
Ну, конечно же, все прочли и сразу помчались туда.
Поразительно.
Где произошло это событие, это же обычное явление.
А он описывался уже как заброшка. Он описывался в сентименталистском или, если угодно, в предромантическом духе, как еще не руина, но как уже запустение, как уже некоторая такая мерзость запустения даже. И монастырь был немедленно возрожден. Это, ну, если не, пусть косвенный вклад Карамзина в сохранение Москвы и московского наследия, буквально так. А то, что он был вынужден переехать в Петербург как историограф, Сергеевич подтвердит, он делал это без желания и долго мечтал вернуться.
Да, и... да, он переехал-то почему? Ему нужно было печатать историю государства российского. Он приехал туда с 8 томами. Это было в январе 1816 года на Масленицу. И он практически весь Великий пост ждал аудиенции у царя. Царь его не принимал. Карамзин приезжал на балы, где был царь. Царь его не видел. Он с помощью разных ухищрений пытался назначить аудиенцию через разных сановников и все такое. И в конце концов он пришел к Аракчееву. То есть вынужден был прийти, он очень не хотел этой встречи, но Аракчеев сам его пригласил, сам с ним беседовал, сам предложил свое посредничество. Это, кстати говоря, тоже очень важно и по-другому высвечивает вообще роль Аракчеева. То есть Аракчеев выступил как ходатай перед царем об истории, об историографии.
А вот в этом смысле мне, к чему я тоже хотел вот найти вопрос, чтобы мне яснее понять мотивы самого Карамзина. Он же должен был как-то сам объяснить тому же Аракчееву, который этатист, палочник, так сказать, и так далее, жестокий человек, жесткий, по крайней мере, управленец вполне, и императору Александру Первому, там-то понятно.
Нет, но император его назначил на должность государственного
историографа. Так это же нужно было ему как-то рассказать, чтобы тот вдохновился и сказал «да».
Так вот, Карамзин
да, привез, Михайлович, будешь первым
да,
моим,
привез как? Эти тома да, для того, чтобы напечатать. Денег-то у него не было на это, а это должны были быть большие деньги. И, наконец, 15 марта 1816 года государь-император Александр Павлович его принял. Очень милостиво, была длинная беседа, он, Карамзин потом об этом сообщал своей жене в письме, была очень длинная беседа, а, значит, и когда Карамзин даже достал табакерку с нюхательным табаком, где была миниатюра его жены, государь взял табакерку, посмотрел, сказал, какая у вас прелестная супруга Николай Михайлович и все такое, и результатом было, во-первых, милостивое разрешение печатать историю, и, во-вторых, государь дал на это из ведомства дворцового 60 тысяч рублей.
Это же громадная сумма.
Громадные деньги,
это
да.
Миллионы по
да.
нынешним
временам. Значит, 60 тысяч рублей дал, но что еще сделал Николай? Он не взял, так сказать, в свои руки авторское право. Он его сохранил за Карамзиным. То есть Карамзин печатал эту историю, а все средства от продажи шли ему. И Карамзин впервые тоже, он пишет своим друзьям и Дмитриеву, и жене, что, наконец, он надеется впервые в жизни купить свой дом. Он же не имел угла, он же был приживалом. Он не имел своего дома, своего имущества, своих крепостных и все. И, наконец, он надеется вот на эту историю купить свой дом, где окончит спокойно и тихо свои дни.
Об этом-то и речь. То есть что нужно было сказать государю, чтобы тот, не просто восхитившись табакеркой, или милой ручкой его супруги, да, а личностью.
Здесь опять какая-то, мне кажется, есть и таинственная перемена в личности, следующая стадия жизни, и перемена времен. Все-таки это происходит по контрасту с холодным расставанием 11-го года в Твери, когда Карамзин читает государю, да, записку о Древней Новой России, пытается, предпринимает попытку повернуть Александра к консерватизму. Они расстаются холодно, по известиям того времени, в Тверском дворце, да, царском, Путевом. И проходит несколько лет, и ситуация меняется. И для Карамзина это другая жизнь. Житель царского села, который может повстречаться с государем на дорожке в парке, и начать оказывать на него влияние. И это влияние оказывается, по моему впечатлению, огромным. Вот здесь действительно совершается поворот. И поскольку для русской культуры ампир, рубеж ампира – это 12-й год, то я бы сказал именно так. Это послевоенная ситуация.
Да, вот это очень важно. Карамзин, ну, может быть, невольно, не специально, он точно попал, абсолютно, вот выстрелил в десятку, он точно попал в интересы и потребности русского общества. Если бы его история вышла бы до 12-го года, она не имела бы такого успеха, такого резонанса. Русское общество после 12-го года искало то, что мы бы сейчас назвали, искало бы свою идентичность. То, что мы сейчас на самом деле ищем. Свою идентичность. Где мы потеряли себя? Что мы такое?
Так это нужно было себя сначала ощутить, индивидуальность некоторой.
Было жажда понять.
Кто
жажда
я на самом деле.
И вдруг выходит Карамзин. Вдруг выходит его история. Федор Американец, известный бритер, дуэлян, да, и так далее, сказал, прочитав историю, я, наконец, нашел свое отечество. Я не знал, что у меня есть отечество, я его обнаружил. И так говорили очень многие. И дворяне, и аристократы, которые были все воспитаны на французской литературе, французской культуре, французском просвещении, французской революции. Говорили купцы, говорили священники. Понимаете, вся Россия вдруг обрела свою историю с помощью Карамзина. Он сделался потрясающе популярным, понимаете? И до сих пор, вот это очень важно отметить, история Карамзина является фундаментом русского национального самосознания до сих пор. Хотя всякие есть ветры и тенденции, и все такое, а размыть, вынуть этот фундамент, но он остается.
Ну, тут вопрос о месте индивидуальности, личности в истории вообще. Люди почувствовали себя достойными в результате войны. Они лично совершили нечто очень серьезное, некий подвиг, который сделал их людьми, которые уважать стали самого себя. И поэтому они хотели определиться здесь.
Я бы хотел обязательно здесь добавить про место самого Карамзина в большой истории, не просто в исторической науке. Он был в гуще, он стремился в гущу. Он ведь, если мы говорим про 12-й год... Вот Алексей Ильич сказал, что это уже бездомный человек. Он в 11-м году должен покинуть дом Вяземских по, собственно, завещанию Вяземского-старшего, потому что Вяземский-младший женится. И Карамзин опять без угла. Ну, то есть мы знаем его адреса, но действительно он вот в таком положении. А в 12-м году, накануне оставления Москвы, он у губернатора, у графа Ростопчина, у поджигателя Москвы. Он у него в кабинете, он участвует в беседах. Через дом провозят раненого Багратиона. Это поразительный момент. Карамзин покидает Москву фактически в последний момент. И на дороге в кювете сидит Глинка, один из... ничего не зная, в сущности, о Карамзине, считая его человеком 18 века, говорит примерно так, ну что, дождались ваших французов? Карамзину, который только что вышел из дома губернатора, находясь в центре военных событий, просто накануне сожжения города. Всегда кажется, что он знает больше. Всегда кажется, что он знает завещание Александра Первого. Всегда кажется, что он знает...
Но он на самом деле ведь знал.
Да, знает о намерениях Ростопчина. Это очень возможно.
Причем даже не знаем, что он знал. Понимаете, он был абсолютно скрытным в этом смысле человеком. Царь на него абсолютно полагался, и он ему доверял такие вещи, кому он вообще никому не доверял, понимаете? Только самым близким, и то он Карамзину верил всецело. Понимаете, для него это был очень близкий лично человек. Понимаете, вот эта вот пара Александр I и Карамзин, она вообще уникальна и до сих пор не исследована. Кстати говоря, обратил внимание на эту пару, вот, ну, мое внимание обратил покойный академик Панченко Александр Михайлович, который исследовал в одном из своих докладов, я его слышал, он исследовал вот эту пару Александр I Карамзин и Николай I Пушкин. Это целая громадная и научная тема, которая до сих пор не раскрыта.
Как жалко, что эти записи у нас не сохранились. Панченко был у нас здесь в студии. Кстати, и, к сожалению, они погибли.
Кстати, можно поменять имена местами, и будет тема Александр I и Александр Пушкин, Николай I и Николай Карамзин. Потому что, когда возникает заименство с царями, это тоже очень интересно.
Вы знаете, есть такое просто узнавание. Узнавание равновеликости, что ли. Как государи понимали прекрасно, что они действительно исторические личности. И они таких же исторических личностей видели в своих собеседниках. Если Пушкин, Карамзин, это же было понятно, что за человек перед тобой стоит. И поэтому и успех проповеди Николая Михайловича перед императором, когда тот должен ему пару фраз. Император не может долго говорить, просто ни с кем, в силу того, что его время государственное очень напряжено, его график чрезвычайно напряжен. И нужно было сказать что-то такое важнейшее, а до этого еще Аракчееву, это все...
Чтобы в следующие 10 лет император сам стремился беседовать с Карамзиным.
Да, кстати, вот, говоря, да, кстати говоря, ведь Александр Павлович поселил Карамзина у себя под боком в Царском селе. Да. Известны два адреса Карамзина. Там, значит, это на Садовой улице двухэтажный дом он сохранился. И китайский павильон, где Карамзин жил летом. Вот. Ему это не очень нравилось под боком у царя, но царь так хотел. И царь
почему это не нравилось?
Москва.
Москва, и кроме того, он очень тяготился петербургским обществом. Он об этом неоднократно писал, что оно ему не нравится, что он тяготится, что он теряет время, драгоценное время, которое он должен был потратить на историю и так далее, и так далее.
А там протокол?
Да, совершенно точно. Он должен был являться с визитами, он должен был читать свои сочинения и так далее. Но царь хотел его видеть рядом, и поэтому все летние месяцы, начиная с 1817 года и практически до отъезда царя в Таганрог, Карамзин был при нем. И мы знаем это и по воспоминаниям и супруги Карамзина, и из писем Карамзина, что царь просто заходил на прогулку, если он не видел гуляющего Карамзина утром, а Карамзин делал моцион, он к нему попросту заходил, пил чай. И когда он не видел Карамзина, он просто заходил и, значит, спрашивал, а как вы себя чувствуете и так далее. Сохранилось воспоминание Пушкина или, по-моему, кого-то из лицейских друзей Пушкина, когда, значит, они же все приходили к Карамзину из лицея и устраивали там, ну, своего рода такой бедлам, шутили, дурачились и все такое. Кстати говоря, Карамзин был очень молод душой и очень любил это. И вдруг они, значит, собрались утром у Карамзина в кабинете, шумят, читают стихи, обсуждают что-то, спорят. Вдруг государь явился, государь. Они все через черный ход выбегают, чтобы он их не видел. И Карамзин выходит, как бы покрывая, говорит, там, ваше величество, я здесь и все такое. То есть он не сказал царю, что у него они были лицеисты. Понимаете, вот такая вот сценка абсолютно реальная.
А это
реальная.
Было неприятно государю.
Ну, во-первых, они должны все-таки были, наверное, там учиться или что-то делать, а тут вдруг они у Карамзина проводят...
А, в этом смысле?
Ну, конечно.
Казнили.
Да, вот, и царь бы сказал, а что вы делаете, господа, тут вообще-то вы должны заниматься другими делами, ну и так далее.
Очень, конечно, а интересно, вот он так относился к лицеистам по-настоящему, или это было просто испуг перед высоким начальством?
Я думаю, что испуг перед высоким начальством тоже был.
Какая сцена замечательная, доинтеллигентский период. Нет еще интеллигенции в современном понимании. Государь заходит к писателю, государь заходит к ученому, да, в одном лице. И это нормально. Здесь нет никакой фронды, да, здесь нет избегания друг друга. Попробуйте представить, что Николай II по пути там из Ливадии на Ялтинскую пристань стучит в окно к Чехову. Это невозможно. Хотя едет он именно по этой улице. Вот. И мы знаем, как Чехов, извините, что отвлекся, просто избегал любых возможностей чего-то подобного. Вот важный момент, это сценка до рождения интеллигенции в веховском понимании этого слова. До разделения между интеллектуальным классом и имперской властью в принципе. Это люди, в этом смысле, это человек 18 века, или, если угодно, человек классицизма. Только так мы можем себе представить и Державина, и Николая Александровича Львова, любимого многими, да, человека разных искусств и наук.
Но это же дефиниция. Они возникли позже. Смешно было бы думать, что вот эта компания как-то себя вот так вот характеризовала. Ты классицист.
Нет, конечно.
А ты сентименталист, ну, конечно, а ты романтик. Нет,
конечно.
Да, нет. Даже вот так. А уже политический.
А слово барокко – это научный термин 19 века.
Конечно.
Но, да, я немножко все-таки о другом. Именно о том, чтобы поместить этих людей в большие эпохи, в большие стили, в большие и художественные эпохи, и интеллектуальные, и духовное направление. И в этом смысле получается так. Карамзин застал момент разрыва, момент раскола. Собственно, вот мы сказали о его отношении к Москве и к Петербургу. Петербург его убил. Его убила Сенатская площадь. Его убило восстание декабристов.
Да, совершенно точно.
А предшествовала этой простуде, собственно, сцена, которую мы можем попытаться достроить. Карамзин один из нескольких людей, который находится рядом с августейшей семьей, когда государь курсирует между дворцом и площадью. Карамзин остается с императрицей, Карамзин остается с наследником. С ним, по его собственным, по-моему, словам, еще всего двое старинных вельмож, Алексей Борисович Куракин и Петр Васильевич Лопухин. Остальные трепещут. Дальше представим, что отряд поручика Панова опережает саперов или преображенцев и врывается в покой императорской семьи. И мы, конечно, можем представить, что навстречу ему выходит Карамзин, и дальше начинается только гипотезы. Но он бы, конечно, был здесь до конца. В итоге мы знаем, что он простудился, скончался.
Да, у него началась пневмония, говоря современным медицинским языком, и последствия пневмонии его убили.
И вот тут он применил слово «наши либералисты». Вот к чему привели наши либералисты. Я правильно цитирую слово? Да. Сложное слово, это к вопросу о либералах и консерваторах.
И я хочу как бы завершить эту мысль Рустама, с которой я полностью согласен. Георгий Петрович Федотов, выдающийся русский мыслитель и агиограф, назвал Карамзина поэтом империи. «Карамзин был поэт империи», — писал он в своей статье о Пушкине, и это абсолютно точное, емкое и очень многогранное определение. Именно он был поэтом империи, и поэтому отсюда мы сделаем такой вывод, что вот его история — это же не только произведение историографа, историка, это и литературное выдающееся произведение, понимаете? И не только в прозе, это как бы вот такой эпос, созданный поэтом, писателем и историком.
Не случайно, конечно же, его увлечение Шекспиром. Я думаю, что влияние Шекспира здесь...
И здесь он был первопроходцем. Вот. Ведь кто первый познакомил русскую публику с Шекспиром? Это был Карамзин. Это его первый перевод «Юлия Цезарь» и вообще первой пьесы Шекспира на русский язык.
Об этом-то и речь. То есть не потому, что он вдруг взял и решил довести, как переводчик, впечатлившись Шекспиром, перевести для русской публики. Я думаю, дело-то не в этом, а в том, что сам опыт Шекспира как историка, историографа, который историю английского народа, и не только английского, рассказывает драмой,
да,
трагедией,
точно, да,
живыми действиями, да, живых людей. Я думаю, вот это то, что составляет и смысл, гуманизм Карамзина, когда действия личностей, человеков, их воли, их отношений, их личных переживаний и трагедий сливается все и составляет национальную историю в конечном счете. Мне кажется, вот влияние Шекспира в этом смысле чрезвычайно велико.
Да, и, кстати говоря, Карамзин очень любил Шекспира, и вот он перевел, еще будучи у Новикова, работая в его, так сказать, концерне издательском, как бы мы тоже сказали, он первый перевел Шекспира, правда, с французского оригинала, но это был не пересказ, как раньше был, а именно перевод трагедии Юлии Цезаря. Он очень его ценил.
Давайте усилим ту мысль, что перед нами исторический эпос, а не просто история, то есть работа историка и писателя, ученого и писателя. Это еще момент зрелости культуры. Ну, например, древняя персидская культура созревает до этого в IX веке, это Фердоуси. А, то есть излагается персидская история и в собственной исторической части, и в легендарной части, но еще и стихами. То есть круче было бы только, если бы Карамзин сделал это стихами. То есть если бы... Ну вот Фердоуси — это как бы Карамзин и Пушкин слившиеся. Да? Но, тем не менее, это та стадия развития культуры, когда история излагается писательски. И это оказывается русской традицией. Потому что, например, Василий Осипович Ключевский – это великий русский писатель. Вот я думаю…
Стилист, я бы даже…
Изумительный, да, эссеист. Эссе – это, собственно, исследование посредством текста. Если историю Карамзина еще нельзя назвать эссе, вот в таком каком-то более точном литературическом смысле, то уже Ключевский выходит на это, когда одинаково важно, что и как… Когда комментарий приобретает творящий характер, выходит за рамки, собственно, комментария, выходит в область творчества. Карамзина в этом упрекают. Он тоже выводит свой комментарий в область творчества.
Вот это уже поразительно, что, с одной стороны, он пишет тексты как писатель, не столько как историк, в таком сухом смысле этого слова. То есть это замечательные, захватывающие литературные тексты.
Сердцеведение.
А внизу там сноски,
да, так
там
вот по поводу
ссылки,
сносок,
Евгений. Там потрясающие эти ссылки, которые заставили одного исследователя очень хорошо сказать, что в нем сочетается высшее литературное достоинство в сочетании с научным педантизмом. Да? Mm-hmm. Тоже поразительная вещь, как в одном тексте, в одном книжке, в одной литературный текст, а комментарий дотошный. Mm-hmm. со ссылками на открытые рукописи впервые, причем, которые стали достоянием.
А в верхней части попытка, например, читать в сердцах, читать в сердце Владимира Мономаха. Это можно счесть беллетристикой. Если бы Владимир Мономах не был писателем и не позволил бы нам читать в своем сердце, понимаете?
Карамзин опубликовал 6000 примечаний. Это то, что называется нотами среди профессионалов, и Пушкин об этом
говорит. Как это ноты возможно русской... за короткую жизнь?
Ты совершенно не понимаешь, тем более, что он не обладал университетским образованием. То есть он окончил пансион Шадена, немца Иоганна Шадена, который был в свое время директором университетской гимназии, он окончил пансион, и все.
А у него были какие-то шерпы, как сейчас говорят?
Были. Были. Вообще, это тоже очень интересная тема. С ним над историей работал целый, если так можно сказать, коллектив специалистов. Это, прежде всего, Малиновский, директор архива Министерства иностранных дел, Московского архива, который находится в Хохловском переулке. Сейчас, по-моему, его хотят тоже как-то уничтожить.
Не-не-не, это памятник. Там застройка во дворе грозит.
Понятно. Ну, в общем, тоже как-то подвинуть. Это Калайдович, это Строев. То есть это люди, которые были специалистами, но они не писатели, и они все ему помогали. Потом подбор рукописей, подбор летописей. Но и здесь Карамзин, несмотря на то, что он не был узким специалистом, он и здесь был переоткрывателем. Он впервые открыл для публики, вот в этих нотах, ценнейший документальный материал. Это, прежде всего, Лаврентьевская и Троицкая летопись. Троицкая летопись, кстати говоря, сгорела в 12-м году. И то, что опубликовал Карамзин, это единственное, что мы из нее имеем. Кроме того, он опубликовал два списка Ипатьевской летописи, Хлебниковские и Ипатьевские списки, рукопись кормчей книги из XIII века, древнейший список русской правды, судебник Ивана Грозного. Но самое главное его достижение как первооткрывателя, он впервые открыл и опубликовал фрагменты из «Хождения Афанасия Никитина». До этого вообще никто об этом не знал.
А я представляю, какой восторг его был, когда он это увидел
он
и прочел.
Он был в восторге об этом. У него даже есть специальное там примечание к этому. Каждый может, так сказать, интересующийся прочесть. Но вот кому мы обязаны этим хождением, то, что вот публика с ним познакомилась, это Карамзин. То
есть это Афанасий же источник. Это человек живой. Его читаешь эти «Хождения», да? Там... так искренне и правдиво обо всем говорится, так точно сформулировано и сказано, по-настоящему выдающееся литературное произведение. Это не сухой, опять-таки, исторический
текст. Да, совершенно
литературное
точно, да.
Произведение, как там, вот даже маленький такой эпизод, сейчас я вспоминаю, там где-то в Индии Афанасий говорит, а у них, так сказать, молятся они некому Будде, который сидит совсем ногой, только на заднице фата. Какие такие маленькие замечания, когда на него его проявление, как все-таки северного человека, одетого, безусловно, в силу климата, произвело впечатление. Вот эти вот чудесные материалы, которые имели для него еще литературный только характер, потому что через образ раскрывается характер места, времени, вообще все ситуации, отношения между людьми. Вот эти вот отношения для него, наверное, были самыми важными. Он хотел этим поделиться со своими соотечественниками, потому что, да, конечно, герои древности, истории-то они разные. Одна история там Фукидида, другая Плутарха, третья там...
Так вот он и хотел выявить героев нашей отечественной древности и поставить их вровень с героями Фукидида и Плутарха.
Вот об этом-то и речь, что оказывается, что русские герои и русская история творилась выдающимися личностями.
Да.
И он эти личности описывал так, что им хотелось следовать. Это еще был педагогический, воспитательный, грамотный.
Да, совершенно точно. И вот мы сейчас говорим там о воспитательной роли истории, что нужно ее улучшать, принимаем программы, закон уже о воспитании, о воспитательном воздействии и так далее. А тогда было гораздо проще. Русские мальчики, русские девочки читали в гимназиях как обязательную историю государства российского и становились патриотами. Без всяких специальных программ и уроков. Просто надо прочитать с детства. Сначала, может быть, в отрывках, может быть, в каких-то небольших кусочках, прочитать потом целиком, сразу-то это невозможно сделать. И люди проникались вот этим настроением. У нас есть история. История с большой буквы.
И государство, так как он был все-таки этатист в значительной степени, и государство, он очень заботился государстве, написал его историю нашего государства прежде всего. Конечно же, влияние на тех, кто творил в его время историю, было для него важно, тем более, что он видел, на его глазах происходили трагедии. Да, нашего Отечества, вот эта декабристская трагедия, которая вызревала. В общем, он знал всех этих людей, безусловно.
Трагедия Москвы в 12-м году.
В 12-м году трагедия Москвы. Все это было далеко не просто. И ему нужно было дать вот такие вот примеры и объяснить на этих примерах, чем мы имеем дело, как поступать, образцы для наших государей, для общественных деятелей, образцы того, как люди в трудных ситуациях именно по-русски поступали. И здесь, мне кажется, очень важна вот эта история двусмысленная, может быть, связанной с недостоверностями, это история Ивана Грозного, которая, на мой взгляд, вот это усиление негативного характера Ивана Грозного, вот этих его тиранических наклонностей, связано именно с тем, что он, как бы усугубляя в письме литературном этот образ, хотел предостеречь против тирании, хотел показать, что все-таки тирания – это не русский путь, что здесь что-то другое должно быть.
Знаете, если мне, может быть, начать, я должен подчеркнуть слово «тирания». Грозный тиран и Петр тиран, до которого Карамзин не добрался. В русской царской истории все-таки есть два тирана, или два с половиной, может быть, Павел тиран дворянства. Я не вижу здесь преувеличения по существу. Если грозненский том Карамзина гиперлитературен, это потому, что Грозный гиперлитературен. Грозный эксцентричен, то есть буквально вышел из центра. Да, это я имею в виду не только поведенческую норму, но и бег из Москвы, собственно, опричный раскол – это эксцентрика, смена центра. Есть удивительная связь между сменой центра в значении опричного побега, сдвига столицы, и смена центра в значении поведенческой нормы. Грозный, очень театрален, очень кинематографичен, очень под
Шекспира. Это человек Возрождения. Да, да. Он очень совпадает с тем, какие были тираны, скажем, да, в Италии. Если мы возьмем итальянских тиранов, а и там у нас был один, а там было их, да, десятки. Мы поймем, что и тот же, скажем, папа Александр VI Борджа, это тоже...
И там столько кровищи,
а вот Иван, да,
гораздо
третий,
больше,
а вот Иван Великий, которого Карамзин обожает, оказывается менее литературным, менее кинематографическим и до сих пор. Менее театральным. Он сидит в центре, он не эксцентрик. Он сидит...
Вы имеете в виду его деда,
Иван III, да. Сидит в центре своей паутины. Это настоящий монарх. О нем трудно сказать много в личностном плане.
Ну, он калита.
Но Карамзин это делает. И мы видим, что он его по-настоящему любит. Он не приписывает Ивану Великому тиранство. Правда же, он не считает воссоединение с Новгородом тиранической акцией. Мне кажется, Карамзин, одним словом, ничего не преувеличил здесь особенно. И отношение Карамзина к Грозному – это не просто официально впоследствии историографическое отношение российской, да, отношение Российской империи к Грозному, запечатленное там и в монументе тысячелетия России, где Грозного нет, запечатленное через умолчание. Это действительно консервативная основа отношения к Грозному. Невозможно реабилитировать то, что нельзя реабилитировать. А в этом смысле разделить Грозного на двух человек. Вот мы говорили о том, что Карамзин очень как-то, да, это все время немножко разные люди. Предложение Карамзина разделить Грозного на два периода, мне кажется, абсолютно плодотворным. Действительно случился опричный срыв. Это действительно во многом два человека. Мне кажется, тут обижаться не на кого и не на что. И дальнейшие поиски, и отыскание синодиков, которые Грозный сам вносит в фамилии убитых им людей в монастырях, все, по большому счету, подтверждает нам...
А если сравнить с мировой историей, с Кромвелем, скажем, да? Вот уж где был душегуб невероятнейший,
да и
масштабнейший.
Да и Генрих VIII.
Варфоломеевская ночь,
да,
чего стоит. Там же действительно поражает воображение масштабы этой резни.
Я бы подчеркнул еще раз, поскольку мы упоминали оппозицию либерализм-консерватизм, что это консервативное отстаивание свободы в отношении Грозного. Можно чуть-чуть на полях указать роман Алексея Константиновича Толстого «Князь Серебряный». В чем там коллизия? Князь прямо выступает против тирании, но никогда не поднимает меча против тирана, потому что это его царь. Вот это настоящий русский консерватизм,
это,
не против свободы.
Это не было бы князя Серебряного,
на очень важную тему,
если бы
сейчас
не было бы князя Серебряного, если бы не было Карамзина.
Без Карамзина не было бы Алексея Константиновича Толстого как исторического писателя, не было бы Александра Сергеевича Пушкина, не было бы истории одного города Салтыкова-Щедрина, потому что это пародия на Карамзина литературно, и так далее, и так далее. Не было бы Льва Николаевича Толстого. Понимаете,
знаете,
он стоит в основе всей великой русской литературы в ее историческом разрезе. Вот в чем все дело.
И как сочинитель слов, о чем мы еще сегодня не сказали, как сочинитель слов русского языка.
Так не просто буквы.
Да, предназначенных, да, предназначенных для отвлеченной, в том числе философской литературы. Он, конечно, стоит и здесь в начале. Без Карамзина, как сочинителя слов отвлеченной литературы, философской литературы. Ну,
самая распространенная промышленность, мы знаем.
И это промышленность, слово, и чувствительность, это же его слово.
Да, огромное количество. Да. А, по-моему, он рекордсмен по числу изобретений слов.
Наверное, я не специалист.
Изобретатели были и покличь его. Шишков один, да? Наизобретал множество, но это же живые изобретения, которые оказались
востребованы. Между прочим, они потом примирились. Шишковисты и карамзинисты потом примирились. Вот это вначале было такой вот раздрай между ними. Насколько я знаю, у них потом позиции сблизились. Но это должен освещать специалист. Давайте не будем заходить на чужие территории.
Просто отметим, что Карамзин – изобретатель слов, расширитель языка, и отвлеченная литература, а не только художественная, тоже обязана ему в огромной степени.
Вот смотрите, как динамика все-таки человеческой жизни и великих писателей. Гёте, который начинает с сентиментальных, в общем-то, произведений, и потом выходит на громадные философские обобщения мировоззренческие. Другие учителя, тот же самый как Пушкин, да, начиная с перевода французской поэзии, близкой, очень такой тонкой, изящной, несерьезной, в конечном счете, и приходит тоже к историософии, к философии великого, и мыслит как великий философ, на самом деле.
Момент, извините, и момент его перехода к зрелости пушкинской, то есть драма «Борис Годунов», вот, посвящена вот, Николаю Михайловичу.
Это же история.
Да.
И поэтому история, которая заставляет всех нас ее остро почувствовать как свою историю. Вот почему он пишет, что он дал вот нам всем, Карамзин в данном случае, дал нам историю. Мы в этих образах осмысляем свою собственную жизнь, общественно-политические явления. То есть мы можем не говорить, не как Фукидид писал, и не как говорил Генрих там, VII и его жены, там, или что-то, ссылаясь на давнишнюю историю других стран. Мы знаем, что у нас тоже было много жен, у кого-то там, у кого-то меньше, и так далее, и так далее. Там последствия тех или других семейных, казалось бы, явлений в среде царской того или той династии, но как это сказывалось на жизни всего народа. То есть мы можем говорить русским языком русской истории о наших общественных событиях сегодняшней нашей жизни. Почему так горячо все обсуждают Ивана Грозного? Ну, потому что, ну, тут для всех же ясно, что это и есть Сталин. Оправдание Грозного, это, безусловно, используется. Используются эти
конечно,
образы
конечно,
для того, чтобы
конечно,
оправдать те или другие явления. Хотя несправедливо ни то, ни другое. История всегда... мой друг, сложнее, нежели хотят те или иные политики, упростить его, превратив в плакат. Ну что ж, возлюбленные друзья, спасибо вам за чудеснейшую беседу. Я думаю, что мы еще повторим здесь, в нашей студии, продолжим, во-первых, те темы, которые сегодня вы, Алексей Леонидович, наметили. Спасибо вам, Рустам, за то, что вы так интересно московскую нить сюда вплели. А мы отдельно еще по Москве поговорим как-нибудь, да, о нашей студии, потому что уж большего москвича, чем вы, трудно себе и представить. Может, Феликс Разумовский еще вот тоже.
Карамзин Николай Михайлович.
Карамзин Николай Михайлович. Вот, может, это мы и сделаем в нашей следующей передаче. Итак, Алексей Леонидович Савельев и Рустам Эврикович Рахматуллин были сегодня в студии «Радио Радонеж». Мы начали целый цикл, это у нас будет, передач, посвященных Карамзину. Даже, может, не столько посвященных, сколько связанных с этой личностью. Мы будем говорить о отдельных сочинениях и о том, что они означали в нашей истории, в нашем литературном процессе, в политике. В конечном счете.
И о судьбе наследия Карамзина, оно очень трагическое.
Вот, к сожалению, и, кстати, заканчивая уже, конечно, нашу передачу, смысл нашей передачи в том, что, да, это трагическое. Оказывается, что 4 тома не опубликованы до сих пор истории, и задача Алексея Леонидовича в данном случае это опубликовать эти 4 тома, и наша передача будет вот тем аккомпанементом медийным этой новой публикации, которая, надеюсь, произойдет и всех нас очень порадует. Спасибо большое вам за
сегодняшнюю беседу.